Как помочь? И кому?
И кому?
Как попросить помощи? У кого?
У кого?
Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Доброе дело». А сегодня мы поговорим о детях. Дети не могут быть чужими, они все наши, им всем нужна забота и тепло. А детям, которые остались без родителей, нужна еще и помощь. Сегодня у нас в гостях Наталья Шаварина, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Дети наши». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, расскажите, пожалуйста, о вашем благотворительном фонде «Дети наши». Как все начиналось?
Начинали мы, наверное, как очень многие инициативные группы, как многие люди, которые думают, кому бы помочь. Вот у меня есть какие-то ресурсы, есть какие-то душевные силы, хочется мне помочь. Кому? Первая, конечно, мысль приходит в голову всегда практически – это дети-сироты. И первый способ, который приходит в голову, это, конечно же, съездить в детский дом, подарить праздник, подарить улыбку, подарить счастье. И вот все такое. Или iPhone, например, тоже такое в голову приходит кому-то. Мы начинали как волонтерская группа в 2006, даже чуть раньше, в 2006 уже был основан фонд. Начинали как волонтерская группа с поездок в детский дом в Смоленской области. Вот прошло уже 10 лет. Как был основан фонд, мы поняли, что, в 2006-м мы поняли, что эти поездки, они не только не полезны детям, но и зачастую вредны, ничего хорошего они особо в себе не несут, особенно если они нерегулярные.
Приехать, если на один день только,
да? Да, конечно, когда приезжают такие волонтерские группы на один день, там, раз в полгода или раз в год, и, это не вырабатывает у детей как бы никаких полезных навыков, никаких полезных качеств у них от этого не появляется. Может быть, им будет весело сегодня, когда вы приедете. А что с ними будет все остальные 364 дня в году, об этом особо не думают. Кроме того, можно представить себе, что если вам пришла в голову такая мысль поехать в детский дом с праздником и подарками, то она придет не только вам в голову, вы не один такой оригинальный. Таких людей много, и очень часто те дома, детские дома, которые находятся достаточно близко к крупным городам, либо вот внутри Москвы, как бы, они заезжены волонтерами. Туда ездит такое количество людей, спонсоров, команд, что дети могут, например, в свой выходной, в субботу, когда вот у них должно быть какое-то свободное время, они могут весь день безвылазно сидеть в актовом зале, принимая одну за другой команду этих волонтеров, которые одни показывают им спектакль, дарят подарки, вторые устраивают мастер-класс, дарят подарки. Дети уже хотят на улицу подышать, выйти куда-то на воздух, заняться какими-то своими делами, уроки, может, поделать. Но нет, они как бы по распоряжению руководства детского дома, как правило, они должны сидеть
и радоваться.
И радоваться, да. И вот улыбаться, это вырабатывает у них социально желательное поведение. То есть ребенок-сирота - это часто такой ребенок, который улыбается, потому что надо. Они выдают социально желательные реакции, даже если им неприятно, они могут говорить, что приятно. Потому что они знают, что так они больше понравятся. Так им больше перепадет чего-то выгодного. И они не сами такие получились. Это мы их такими делаем. Те, кто ездит, те, кто дарит, те, кто появляется в их жизни раз в год и потом забывают на всю жизнь.
А какая миссия вашего фонда основная?
Наша миссия сейчас изменилась. У нас до этого 10 лет была миссия изменять настоящую будущую жизнь детей и сирот, поддерживая их от А до Я. Сейчас мы начинаем делать больше упор на профилактике сиротства вообще. То есть начинали мы 10 лет назад с организации кружков творческих и профессиональных. Это столярка, театральная студия, пение, садоводство. В общем, вот такие вот как бы развивающие. Творческая реабилитация это называется таким общим словом. Сейчас мы все больше понимаем, что, конечно, детям в детских домах помогать нужно, и им нужно помогать приобретать навыки самостоятельной жизни, потому что основная аудитория детских домов – это дети-подростки. Маленьких детей забирают в семьи довольно хорошо, в основном из домов ребенка. А в детских домах годами, действительно годами, живут дети-подростки, которые разучиваются чему-либо. То есть они, если они еще что-то помнили из прошлой жизни, то они все к выпуску забывают, как ходить в магазин, как убираться, как планировать свою жизнь, как планировать свой бюджет. Им это действительно необходимо, научиться такому. К моменту выпуска в 18 лет или в 16, или в 20, в зависимости от того, у каждого свой случай. Мы понимаем, что им нужна эта поддержка, но с течением времени мы стали понимать, что лучше предотвратить проблему, лучше предотвратить попадание ребенка в детский дом вообще, чтобы не калечить психику, чтобы не рушить семью. Нужно помогать еще на том этапе, когда ребенка еще не изъяли в детский дом, не поместили в детский дом, не изъяли из семьи.
А как вы находите этих детей?
Мы работаем со Смоленской областью, так сложилось исторически. Мы ездили сначала, 10 лет назад мы ездили в детский дом в Смоленской области, потом мы начали чуть-чуть расширять свои зоны присутствия, это Нижегородская, Костромская области, и мы работаем с учреждениями, то есть у нас есть договоры с этими учреждениями заключенные о сотрудничестве. И мы работаем целенаправленно с этими детьми, с выпускниками этих учреждений, либо с теми, кто туда должен вот-вот попасть.
Угу.
Вот, то есть...
Вы с ними работаете?
Да.
А где вы берете финансирование для своего фонда?
У нас довольно широкий спектр финансирования, то есть разные есть источники. Нас очень много поддерживают обычных абсолютно людей небольшими суммами. Это может быть 100 рублей, 200, разовое пожертвование, или, может быть, кто-то может себе позволить ежемесячное списание с карты в пользу нашего
фонда. Да,
сейчас
это распространено очень.
Да-да-да, мы, фонды сейчас очень много говорят о том, что, и мы, собственно, тоже в первую очередь говорим о том, что помощь должна быть регулярной. Нам очень важно, чтобы деньги поступали к нам каждый месяц, чтобы мы могли рассчитывать на какой-то объем средств. Потому что помощь детям-сиротам, она, в принципе, она не однодневная, она не разовая. Нельзя просто прийти, причинить добро ребенку и пойти дальше гулять. Вот. То есть это работа, длящаяся годами. И на эту работу нужны деньги постоянно. И мы не можем сделать так, чтобы вот у нас деньги закончились завтра, и мы такие, ребят, мы пошли. Хватит вам помогать.
Но на что в основном уходят деньги?
У нас три больших программы. Каждая какую-то часть бюджета забирает. Первая, пока что она самая большая, это программа «В большой мир». Это как раз то, о чем я говорила, непосредственная помощь детям в приобретении навыков бытовой жизни, самостоятельной жизни. Это творческое развитие, реабилитация творческая, это кружки, о которых я говорила, профориентация, помощь с образованием, помощь в поступлении в вузы. Это вот такая самая большая у нас программа. Чуть-чуть поменьше, это то, к чему мы начали не так давно приходить, вот последние 3-4 года мы этим занимаемся, это программа «Не разлей вода». Это профилактика социального сиротства, содействие семейному устройству детей, содействие более семейному проживанию внутри детских домов, то есть чтобы дети жили не в казарменных условиях, а в таких более
хороших,
уютных, да, чтобы у них было это больше похоже на семью. И третья программа, она не очень большая, это вот как раз привлечение общества к решению проблемы сиротства. Это то, чем я сейчас занимаюсь, в общем-то, рассказываю обществу о том, что такая проблема есть, и что, да, ее можно и нужно решать.
А как называется эта программа?
«Привлечение общества»,
так и называется. А если не деньгами, то как можно вам помочь, если человек волонтер? Требуются вам такие люди?
Да, такие люди требуются, но, как правило, они требуются не в Москве. В Москве у нас находится офис фонда, и мы работаем с областями Смоленской, Нижегородской, Костромской удаленно. У нас там есть дистанционные сотрудники. Соответственно, здесь у нас вся административная часть. То есть тут нам нужна волонтерская помощь, такая достаточно простая. Что-то привезти, увезти, там какие-то вещи или документы важные, которые срочно нужны. А в областях нам нужна более квалифицированная помощь. Например, в Смоленской области мы очень нуждаемся в наставниках для детей. Сейчас поясню. Дети-подростки, старшие дети, они находятся вот уже прямо перед выпуском, вот в этой точке, перед выпуском из детского дома. Они взволнованы, скажем прямо. Да, им нужен кто-то, кто поддержит, кто посоветует. И, может быть, то есть в лучшем случае наставники, которых мы находим для ребенка, который еще находится в детском доме, но уже вот-вот выйдет из него, в лучшем случае наставник продолжает общаться с ним после выпуска. Мы как бы очень надеемся, что так будет происходить. И этот наставник помогает ему в самостоятельной жизни справляться с какими-то вопросами. Наставник – это не тот, кто дает деньги. Это не спонсор, это именно старший друг, который поможет разложить все в голове по полочкам, покажет своим примером, как можно решать какие-то проблемы. Может быть, в банк сходит с тобой в первый раз, или там на почту, или ЖКХ оплатить, что-то такое. Вот, в Смоленской области нам нужны часто такие наставники. В Нижегородской области нам тоже нужны волонтеры, волонтеры, которые ходят в дома ребенка. Это совсем, совсем другое направление. Дома ребенка – это дети до 4 лет, совсем маленькие малыши. И у таких детей очень часто наблюдаются нарушения в развитии из-за того, что они не получают индивидуального внимания от взрослого. Ну, то есть есть, например, 5 нянечек, они каждый день меняются, каждый день там какая-то то одна, то другая, потом пришел воспитатель, медсестра, ну, то есть...
Ребенок не успевает привыкать.
Да, ребенок не успевает привыкать, у него постоянно какие-то разные люди перед глазами мелькают, и ни один из этих взрослых не его взрослый, ни один из них не будет брать именно тебя на руки, именно тебя укачивать, именно тебе читать сказку, именно тебя гладить по голове. И у персонала, ну, как бы, у них объективно просто нет на это времени и сил. К сожалению, поэтому мы ищем волонтеров, которые будут ходить к таким детям, делать это регулярно, общаться с ними, смотреть на небо, обсуждать там, как насекомое по травинке ползет, разговаривать. И действительно, этот проект, он дает феерические просто результаты, ну, то есть доходит до того, что дети начинают вес набирать, и у них объем головы увеличивается через некоторое время, ну, то есть там где-то через полгода после того, как волонтер регулярно ходит, ребенок реально начинает нормально развиваться, догонять.
А
детей.
Как можно стать человеку-волонтером-наставником? Вы проводите какой-то отбор специальный?
Да, конечно, мы обучаем. Это определенно, это не люди со стороны. То есть нельзя просто так прийти в дом ребенка и сказать, я хочу стать волонтером. Вас, как бы, если
меня.
Вы не через фонд, во-первых, вас просто вообще выгонят сразу, потому что это очень закрытое учреждение. Ну и фонды, конечно, тоже проводят свои обучения, свои отборы. Можно ознакомиться с подробностями на сайте www.detinaши.ru. Там у нас есть и про «Не разлей воды», про «Большой мир» и про проекты волонтерства разные.
Еще знаю, что у вас 3 апреля стартовала акция «Хороший старт».
Да, у нас стартовала такая акция. Ее суть в том, что мы пытаемся обеспечить детям хороший старт в жизни. И мы предлагаем вам помочь, ну, то есть вам, это людям, помочь нам в этом. Хедлайнером акции стала группа Underwood. Они рассказали про себя очень классную историю про хороший старт. Как солист сначала 17 лет был врачом, а потом решил, что вот хватит себе врать, я хочу петь.
Хочу быть музыкантом.
Да, я хочу быть музыкантом. И вот, несмотря ни на что, он все преодолел, все совсем справился и стал музыкантом. Потому что вот... Он этого действительно хотел. И мы предлагаем людям рассказывать свои истории хорошего старта, свои истории о том, как вас кто-то поддержал, кто-то помог вам взять хороший старт в каком-то деле. О тех, кто стал для вас, может быть, кумиром или примером. И мы предлагаем не только рассказывать эти истории, но и подписываться на регулярные пожертвования на программу «В большой мир», потому что именно благодаря этой программе дети могут взять хороший старт в жизни, адаптироваться к ней более успешно.
А как ваши дети проходят профориентацию? Я знаю, что вы этим занимаетесь.
Да, у нас есть несколько проектов профориентации и социализации, и мы проводим различные тренинги для детей, мы проводим психологическую диагностику на выявление тех возможностей в жизни, на выявление их способностей, то есть на выявление того, что бы они хотели делать, чтобы им было приятно делать, но и немаловажно, чтобы они могли делать. То есть у детей-сирот часто такое бывает. В детском доме у них вырабатывается не совсем здравая оценка себя и ситуации вот за счет вот этих волонтеров и за счет вообще самой системы детских домов не очень здоровой психологически. Им часто начинает казаться, что я вообще царь, и я могу все. Либо наоборот.
Мне все можно.
Да. Либо наоборот, они становятся неуверенным в себе, но на самом деле это две стороны одной медали, то есть вот это вот мания величия некоторая и такая низкая очень самооценка. И они могут думать, что меня возьмут везде, потому что, ну, я же сирота, и вообще мне все должны.
Мне все должны, да.
Да. И выходя в самостоятельную жизнь, они сталкиваются с тем, что, в общем-то, никому они не нужны уже. Потому что, ну, пока ты маленький, голубоглазый, милый малыш в детском доме, то да, к тебе все будут приезжать, все будут тебя любить. Как только ты становишься 18-летним взрослым лбом, все начинают сразу говорить: так, ты взрослый. Давай-ка ты иди-ка и делай-ка ты все сам, обеспечивай себя. И вообще ты должен все это уметь уже, ты взрослый. Ну какой он взрослый, если ему всю жизнь говорили, что ничего, сиди, мы все сделаем за тебя. Чай ему наливали, макароны ему варили, еду приносили, в комнате он в жизни никогда не убирался, потому что, ну там, уборщица в детском доме, воспитатель, еще что-то. Очень-очень редкие бывают детские дома, где детей действительно учат
готовиться. Проходили социальную адаптацию, да?
Да. Угу. Где детей готовят к самостоятельной жизни. И это все приводит к неадекватной оценке своих навыков, своих умений. И даже у нас были такие случаи, когда мы, казалось бы, находили для ребенка, точнее, не то чтобы находили, мы предлагали ему возможность какой-то работы, которая подходила бы его навыкам, угу, и его интересам. Он выходил на эту работу, пройдя собеседование, то есть на общих основаниях, выходил на эту работу, работал там 2 дня, потом исчезал, вообще никого не предупредив об этом. И мы как бы пытаемся с ним поговорить, что же происходит, расскажи же нам. Он говорит: ну, я там мне говорили печатать на принтере, я вообще не для этого сюда пришел. Ну, то есть я тут звезда, да. А почему ты никого не предупредил, почему ты ушел? Ну, потому что. Он просто уходит. Ну, то есть как бы для нас, для взрослых людей, это кажется диким. Как можно уйти с работы, ну, уволиться, по сути, никого не предупредив. Однако... Угу. Это происходит из-за того, что у них нет опыта социального взаимодействия. Они ни с кем никогда не строили отношений вне детского дома. Они умеют строить отношения только с такими, как они, и с воспитателями. Ну, ну в общем-то, да. И все. То есть у них нет опыта за стенами детского дома. Они просто не знают о том, они действительно не догадываются о том, что надо предупредить, что есть какие-то заявления, которые надо подписать, что есть что-то такое еще.
И вы работаете с этим вопросом, или здесь уже помогает именно наставник?
Здесь очень комплексная работа. Угу. На самом деле, почему у нас такое большое количество проектов? Мы считаем, что лучше меньше, да лучше. То есть качество важнее, чем количество детских домов, я имею в виду. Качество сопровождения этих детей, оно действительно комплексное. То есть мы работаем с одним и тем же ребенком по профориентации, по творческой реабилитации в кружках, там, где он находит единомышленников, может расслабиться, получает похвалу от преподавателя. То есть, ну, как бы психологический комфорт такой создается в том числе. С ним работает наш психолог, налаживается контакт с его родной семьей, может быть. То есть ребенок сопровождается не точечно, только вот профориентация, только вот мы тебе нашли работу, и все, иди. Нет, у тебя
вы
есть...
Вы не бросаете.
Да,
самое
да.
Главное.
И, конечно, не бросаем, потому что когда они выпускаются из детского дома, мы остаемся с ними на связи, по крайней мере, очень стараемся, потому что многие дети после детского дома, к сожалению, обрывают все контакты, их никаким образом невозможно найти, ни через преподавателей.
Как вы думаете, с чем это связано?
Это определенно связано с тем, что им не хочется вспоминать о том, что там было. Они хотят начать новую жизнь.
Чистого листа.
Да, и очень многие, когда с ними разговариваешь, берешь у них, может быть, интервью, они формулируют это так, что вот в настоящей жизни я сделаю
разделяю
то-то.
Разделяю до и после.
Да, то есть там, за стенами детского дома, там настоящая жизнь, а здесь мы ждем, пока это все закончится. Вот, и, к сожалению... Их после детского дома достаточно сложно найти, но мы все равно стараемся. Во-первых, наставники – это такой инструмент, с которым можно как-то... То есть с ребенком можно контактировать через наставника. Даже если он захочет порвать все контакты, остальные, скорее всего, с наставником он будет общаться, потому что это контакт не из детского дома, а извне. Вот. И уже 3-й год мы проводим опрос, можно сказать, даже почти исследование, опрос детей, которые выпустились. Вот мы проводили с 2008 года выпускников опрос. Там уже поучаствовало около 300 человек, выпустившихся с 2008-го. Мы спрашиваем у них, как они живут, какой уровень благосостояния у них, есть ли у них семья, где они работают, может быть, была ли армия. нужна ли какая-то помощь. И заодно мы узнаем, насколько им в их жизни в детском доме помогали наши проекты. То есть помните ли вы кружки, в которых вы занимались? Как эти кружки повлияли на вашу жизнь? Может быть, вы приобрели какую-то профессию после того, как в этом кружке занимались? На самом деле, действительно, такое бывает. То есть там после кружка автомеханики пошли на автомеханика, да, например. Или после поварского на повара. Да. Да, и приобрели профессию таким образом. Вот, то есть мы реализуем свои проекты вот как бы не на ровном месте, потому что нам так захотелось, а потому что, во-первых, мы международный российский опыт используем других фондов, например, и, во-вторых, мы понимаем, мы постоянно анализируем эффективность проектов и понимаем, что приносит успех, что становится, что нужно скорректировать.
Друзья, напоминаю, что у нас в гостях Наталья Шаварина, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Дети наши». Наталья, скажите, пожалуйста, а какая статистика по восстановлению связи с кровными родственниками? Ищете ли вы родственников, если есть такая возможность?
Да, мы работаем с кровными родственниками детей-сирот. Статистики у нас, к сожалению, пока еще нет. Ну, я могу сказать, что ее вообще по всей России нет практически. У нас вообще со статистикой в стране как-то не очень хорошо, по детям-сиротам, по крайней мере. Например, сейчас в базах детей-сирот, в базах данных размещено, по-моему, порядка 70 тысяч анкет. Я не помню точную цифру, но это не принципиально, потому что она вообще не отражает реальность на самом деле. Имеется в виду, что в детских домах размещено 70 тысяч детей, но на самом деле их, по крайней мере, в два раза больше. То есть в базах данных находятся только те дети, которые имеют статус ребенка-сироты. То есть это документально закреплено, его родители лишены родительских прав, и ребенок подлежит усыновлению либо принятию в семью в какой-то другой форме опеки, например. Вот. А по факту в детских домах находится огромное количество детей, помещенных туда временно собственными родителями, например, по заявлению, либо изъятых из семьи, например, опекой, но еще не получивших статуса сироты по разным причинам. Причины бывают очень разные. Дети могут годами этого статуса не получать и не числиться нигде официально в базах, но, тем не менее, быть ребенком-сиротой, социальным сиротой, так называемым. Да. Вот. Соответственно, мы начали работать с кровными родственниками детей-сирот, когда поняли, что это гораздо более эффективно, чем искать детям приемные семьи. Ну, то есть ребенок на самом деле всегда помнит свою родную семью, и он всегда ее любит, практически всегда, ну, за какими-то совсем неприятными, ужасными исключениями. Дети всегда хотят вернуться, какая бы семья ни была. Они всегда любят маму, всегда любят папу. Для любого ребенка я человек, я – это мама плюс папа. Какие есть мои мама и папа, такой и я. И вот многие воспитатели в детских домах, действующие еще так по старой закалке, по советскому типу, они делают очень большую ошибку, говорят детям, что «да твои мамы с папой, вот
начинают
они там
их ругать, критиковать.
Ужасные, они тебя бросили, они пили», и все такое. И ребенок, пытаясь защитить, ну, это психика так защищается, то есть ребенок, понятно, сознательно этого не делает, психика пытается защититься и начинает реализовывать этот сценарий. То есть то, что говорит воспитатель, ребенок начинает примерять на себя. «Мама ворует, отлично, я тоже буду воровать». Папа пьет, значит, и я должен пить. Да, и это происходит бессознательно, к сожалению. Поэтому очень важно налаживать контакты с родными семьями детей-сирот, давать им реальную картину происходящего и быть благодарным этой семье, этим родителям за то, что хотя бы они дали тебе эту жизнь. И найти то хорошее, что можно в них любить, и то хорошее, что можно вырастить в себе, внутри себя, из этой семьи. Кроме того, когда контакт налаживается с семьей, это уже как бы у нас уже есть такая статистика, когда налаживается контакт с семьей, ребенок становится гораздо более спокойным. Ему более психологически комфортно начинает быть в детском доме, потому что он знает, что есть кто-то за стенами детского дома, кто любит меня и помнит меня и волнуется обо мне.
Угу. Вот. Ребенку это важно. А еще я знаю, что у вас есть путеводитель по самостоятельной жизни.
Да, это совершенно другая часть уже нашей работы. Это вот, возвращаясь опять к программе «В большой мир», это социализация и адаптация детей в самостоятельной жизни. Мы выпустили такой сборник, это такая книжка, справочник, можно сказать, в которой есть все советы про то, как устроиться на работу, как оплачивать ЖКХ, ходить в банк, покупать еду, готовить еду, находить друзей.
Очень интересно. Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Шаварина, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Дети наши». Друзья, всю информацию об этом фонде вы можете узнать на сайте www.detinaши.ru, либо по телефону.
Либо по телефону вы можете отправить смс. Телефон, я, к сожалению, не помню.
Помочь.
Вы можете отправить смс «дети» латиницей «пробел» и сумма на номер 3116. Дети, пробел, сумма 3116.
Наталья, спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».